Мы уже в эфире. Хорошее начало. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Мария Макарова, Анастасия Снегирева. Да, говори, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы говорим в один микрофон, извините. Мы сегодня не одни. У нас в гостях в студии «Седьмая раса», альтернативная рок-группа из Москвы. О том, что это за группа, какую музыку они играют, мы, в общем-то, узнаем сейчас из первых уст. И представляем вам солиста «Седьмой расы». Это Александр Растич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Хорошо слышно, это хорошо. И гитариста Романа Хамутского.
Привет, Барнауловчу.
Со звуковыми спецэффектами. Знаете, Роман, Александр, я не припоминаю, чтобы «Седьмая раса» выступала в Барнауле до этого момента. Вы первый раз у нас?
Второй раз, но вот первый раз это было достаточно давно, то ли 3 года назад, если мне не изменяет память. Вот. Как-то это все очень скоротечно так прошло, у нас тоже был тур. Вот, мы приехали, потом...
Тогда было еще другое название — «Четвертая раса». С каждым годом она становится...
С каждым годом крепчаете, да?
Ничем, в общем, не запомнился тот нам концерт. Мне трудно его вспомнить, как-то все было достаточно скомканно.
Ну, а сейчас, когда ехали, и вообще как... Сейчас у вас тур или нет?
Да, мы сейчас находимся в туре. Ну, хорошо проходит.
Грациозно.
Это что значит?
Грациозно, но с должной степенью артистизма, так сказать, профессиональной игрой, спецэффектами, звуковым перформансом, а также сценической инсталляцией и шоу-акробатов.
А в Че Гевара завтра ждать перформанс?
А это вообще какое-то дежавю, потому что мы позавчера выступали только в городе Красноярск, который Саша почему-то назвал Краснодаром, за что ему тут же его покарали небеса, и у него порвалась струна. И там тоже был бар Че Гевара.
А вы сейчас приехали. В каком городе?
Привет, Барнаул.
Ну, вы знаете, что это в записи у него. На самом деле он
кнопочку нажимает,
не понимает, где он находится.
Да-да, и в Красноярске, скорее всего, он говорил эту же фразу.
Привет, Барнаул.
Итак, дорогие друзья, поклонников группы «Седьмая раса», сообщаю. Концерт состоится завтра, 3 марта, в клубе Че Гевара, Красноармейский, 47А. Ну и, в общем-то, прямо сейчас у нас в студии солист Александр Растич и Роман Хамутский, гитара и, как он сам сказал, пиар. Вот, если у вас есть вопросы к музыкантам, звоните 65-81-05, это городской номер, 08-125, это бесплатный Билайн, 00-22, это бесплатный Мегафон. СМСки пишите на номер 8-913-020-22-21, и ICQ 440-124-022.
Так, в общем, хотелось спросить следующее. Поскольку вопрос о концерте, ну, он уже решен, понятно, это завтра, 3 числа. А приехали вы заблаговременно. Обычно у всех гастрольные графики достаточно плотные, и люди появляются там день в день, концерт в концерт.
Поесть, поспать, концерт сыграть, и все, и обратно.
С чем связан вот ваш подобный график, и чем вы планируете в ближайшие сутки заниматься?
А просто хотим чуть-чуть побольше поесть и поспать, тем более, что началось как-то все это.
То есть какую-то развлекательную программу не будет?
У нас персональная девушка, шеф-повар, которая по индивидуальному заказу нам ваяет домашнюю кухню, и невозможно уже что-то происходит.
То есть она с вами вместе ездит по туру, или в каждом городе своя персональная девушка?
Это Барнаула, да.
Именно в Барнауле нас гостеприимно встречает такой домашней кухней.
И чем вас кормили? Не секрет.
Сейчас винегретик.
Вы на диете?
Ну, какая-то странная диета такая. Вот у нас барабанщик боится все потолстеть, говорит, не могу диету выдержать.
Пост, наверное, соблюдает.
Ну, а мы в путешествии, нам можно не поститься, кстати.
Ну, вот, кстати говоря, коль уж вы второй раз уже в Барнауле, то наверняка какое-то уже впечатление о городке нашем маленьком сложилось. Что-нибудь скажите-то про него.
Мы знаем, да, что это столица Алтайского края, видимо, может, поэтому так получилось, что у нас есть как раз свободный сегодня день, чтобы... такой пробел, скажем так, восполнить вот в знании географии, истории вообще нашей страны. Вот мы, наверное, посмотрим город Барнаул. А так, пока мы вот где проезжали, ну, мы видели некоторые такие старинные дома, вот, даже некоторые из них деревянные. Вот, но я так понял, что в самом центре мы еще не были пока. Надеюсь, что вот у вас получится.
Да нет, боюсь, что вы уже были в центре.
Боюсь, это нет. И есть центр, понимаете?
А, то есть мы сейчас в центре находимся в самом?
В Че Геваре-то вы уже были или нет?
Нет, еще не были.
А Че Гевара был в нас.
Понятно. Давайте к музыке. Вот ваш стиль называют постгранжем, по крайней мере, как я читала. Расскажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между пост и классическим гранжем?
Ну, естественно, что это не мы сами называем его постгранжем, это удел критиков музыкальных, как-то обзывать там разные группы и музыкантов, вот, и всякими стилями, вот. Но я думаю, это связано с тем, что постгранж, наверное, более какое-то, более емкое, что ли, понятие, Это музыка, которая строится на основе гранжа, там, Сиэтлской волны, всем известной, вот. И к нему, видимо, примешаны всякие такие, скажем так, влияния альтернативной музыки 90-х годов, как то там, я не знаю, нью-метал какой-нибудь там, фанк-метал, еще что-то такое. Ну, много всего, в общем,
на. А я знаю, почему постгранж. Вот я недавно тут смотрел фильм про Нирвану, и Курт Кобейн, в частности, сказал, что, ну, он как отец гранжа, да, то есть все его знают. Он сказал, что музыкальная составляющая для него стоит на первом месте. А вот я считаю, что в нашей группе Александр Иванович ваяет такие тексты, что у нас все-таки, наверное, тексты на первом месте, поэтому, наверное, постгранж.
Ну вот понятно. А что вообще делать с ярлыками? Вот вы сами сказали, что это говорят как-то критики.
Я
стираю
с одежды ярлыки, мне не нравится.
Ну а эти ярлыки, они как-то соответствуют вашему мироощущению?
Однажды забыл оторвать со свитера. Ходил два дня, мне потом однокурсницы сказали. Давно, правда, это было, с тех пор слежу.
Не, серьезно, про ярлыки.
Про ярлыки.
Да. Я просто вам объясню. Когда начала искать о вас информацию, забила, естественно, в поисковике «Седьмая раса», и мне выпали картинки, маленькие картиночки, и я смотрю, сидит Курт Кобейн. Чего это он мне попался-то? Кликнула, а это вы оказались, Александр. Вот скажите, это совпадение случайно, не случайно?
Вот я не... На самом деле в Сибири меня вот почему-то очень часто спрашивают, а как вы с этим живете? Что вам кто-нибудь говорил, похоже вы на Курта Кобейна или нет? Я не знаю, я уж что мне сделать. Может, на волосы придется побриться скоро.
Не, ну,
скоро.
Кстати, по-моему, не очень похож, по-моему.
Мне тоже кажется,
ну,
я не очень
цвет
похож.
Волос там, возможно, там прическа чем-то. Просто имеется в виду, что когда в интернете маленький аватарчик, и не разберешь, и ну, есть какая-то ассоциация в образе. А когда близко, конечно, нет.
Силуэт. То есть там, знаете, картинка была как раз прическа.
Это и результат
полосатый.
Нескольких пластических вмешательств в образ Александра Ивановича. И такой пиар-ход. Я как вербальный пиар-менеджер. Вот открою вам маленькую тайну.
Это от тебя все исходит? Ну, в общем, да. Спрашивают постоянно.
Ну хорошо, а как вы реагируете на то, что вас русской нирваной-то называют?
Ну, русской нирваной, кстати, уж вот загнули. Я читал, что
да?
Называют одной из самых значительных гранж-групп России.
Не, ну, кстати, это не так уж и плохо, Маш. Нирвана – это сильная группа, русская нирвана – это тоже сильная группа.
Ну, что же нам с этим делать? Ну, приходится мириться или что, я не знаю. Ну, то есть пытаться делать музыку другую.
Вас не сравнивают?
Нет, ну, сравнивают, конечно, да.
Ну, раньше, кстати, я помню, «Седьмую расу» сравнивали с еще одной такой группой из Сан-Диего, Калифорния. Это группа Deftones. Но мне кажется, это было немного, может быть, от музыкальной непросвещенности, когда не было такого количества музыки, с которой можно было бы там сравнивать и так далее. Такой наслушанности не было у публики. Вот мне «Седьмая раса» никогда не казалась похожей на Deftones. Но Deftones это были, наверное, может быть, самые первые представители именно волны постгранжа. То есть это как бы и не вполне альтернативный металл, но и не вполне гранж в чистом виде. Вот. А сейчас это сравнение вот уже давно отошло. То есть, может быть, если даже лет 7 назад все время Deftones, «Седьмая раса» это вот прям одно и то же. Теперь никто не сравнивает. В общем-то, нормально.
Дорогие друзья, в любом случае, не надо сравнивать группу «Седьмая раса» с какими-то другими группами. Это очень интересное свое творчество. И чтобы убедиться в этом, приглашаем вас завтра в клуб «Че Гевара». 3 марта состоится концерт «Седьмой расы». И сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу, но обязательно вернемся.
Добрый день еще раз всем, кто только что к нам присоединился. Это радио «Серебряный дождь» в Барнауле, в студии Мария Макарова, Анастасия Снегирева. И у нас в гостях группа «Седьмая раса» Александр Растич и Роман Хамуцкий, гитарист. Александр Растич, солист. Итак, Александр, мы сейчас только что слушали сингл «Ваш солнце взойдет». В общем-то, тур проходит в поддержку этого сингла.
Да, абсолютно верно.
Вот. Я напоминаю тем, кто еще не слышал, что концерт «Седьмой расы» состоится завтра в клубе «Че Гевара». Завтра, 3 марта. Приходите, Красноармейский, 47А. Итак, «К солнцу взойдет». Мы сейчас слушали радиовариант.
Урезанную версию.
Да, корректную, цензурную. А в настоящей версии там есть одно...
Каверзное слово.
Это вот сейчас мастер по пиару и разным афоризмам.
Я тут подготовил маленькую подводочку, пока звучал наш блистательный хит, как выражается Александр Чача Иванов. Ну так вот, каждый, кто хочет узнать, что за слово вы не услышали в эфире, вы можете услышать завтра в баре Че Гевара. Услышите всю правду от Александра Ивановича Растича, автора слов этой замечательной блистательной песни.
Вы знаете, мне интересно вообще ваше отношение к бранным словам. И зачем они нужны в творчестве?
Ну, вы знаете, у меня не очень хорошее отношение к бранным словам, честно говоря.
А зачем тогда вы их используете-то?
для усиления, скажем так,
эффекта. Художественного эффекта.
Да, то есть вы же знаете, что даже в истории русской классики, то есть наши поэты и прозаики очень часто для усиления...
Крепкое словечко.
Да, могли вернуть, вот, и на самом деле ничего страшного в этом нет. То есть главное, чтобы это было по существу, чтобы это было не похабно как-то и по делу, то есть вот.
Хочу вот маленькую апологетику своего друга провести так в прямом эфире. Дело в том, что Александр Иванович за, по-моему, 5 альбомов, 7-й раз и 1 сингл, что такое, употребил именно вот это слово всего лишь 2 раза, только 2-жды, и вот одно и то же. Мне сдается, что, может быть, он даже других и не знает. Очень приличный человек, на самом деле, так что вы не подумайте.
Понятно. Кстати говоря, по поводу Романа. Вот мы узнали, что Роман работал одно время на радио, и поэтому он сегодня готовит нам особые подводки к выходу в эфир. Да. И вот сразу возникает...
Бесплатные джинглы.
А почему это вы решили, что бесплатные?
То есть нам, Маш, после этого еще выкатят счет.
Между прочим, золотой голос... Ой, не буду говорить.
Не надо, давайте, да. Золотой голос одной из радиостанции.
Да.
И вопрос следующий в связи с этим, мы же тоже сейчас на радио. Вы вообще радио сами по себе часто слушаете?
Знаете,
и
вот...
какое, если есть... Хотя нет, лучше не говорите, какое у вас любимое.
Нет, если честно, я ввел одно время на радио передачу. Она, кстати, была скандальная достаточно, потому что, ну, радио было, ну, как бы так, обладало достаточно... Ну, скучной, на мой взгляд, специфики, то есть там, ну, все как-то было очень тихо, умиротворенно. Это была первая FM-радиостанция в городе Липецк, откуда я родом. Вот, но я решил какую-то такую живую струю туда внести, и, ну, это что-то было нечто вроде того, как на MTV была такая передача «Шит-парад», но только это как-то интеллигентно так браво делал, то есть составлял сам хит-парад каких-то попсовых песен, ну, и вольно и вальяжно их комментировал. Передача в итоге была закрыта, а я приобрел скандальную популярность. Ну, прикольно, на самом деле, на радио прикольно работать. Просто другой вопрос вот о том, о чем вы спросили. Меня иногда спрашивали, а что же вот на вашем радио-то такую музыку крутят? А я отвечал, а я, вы знаете, радио-то это и не слушаю, я на нем всего лишь работаю.
Да,
вообще
есть
радио
такое,
не
кстати.
Люблю слушать, если честно. Потому
ну,
что...
вот чем отличаются сотрудники «Серебряного дождя»? Тем, что они как раз всегда слушают свое радио и работают же на нем. Вот это удивительно. А, по поводу онлайн-станции, что можете сказать? А, то, что есть в обычных эфирах радиостанции, ну, как правило, все это ограничено жестким форматом и так далее. И даже вот что касается вашего творчества, есть определенный формат, ну, у других радиостанций, которые, конечно, не могут позволить себе поставить в ротацию вашу музыку, да? А онлайн-станция в то же время позволяют это делать совершенно спокойно, и их невероятное количество, множество.
А, вы имеете в виду
онлайн-станции?
Интернет-радиостанции.
Да, да, интернет-радиостанции.
Но у нас даже была такая история с американской интернет-радиостанцией HFM, она называется, очень популярная.
Из города Сиэтл.
Из города Сиэтл, причем нам было очень приятно, мы никак с ней не связывались. Редактор, по-моему...
Выслали просто сразу денег.
Написал нам письмо, сказал, что вы не против, если мы будем крутить вот вашу песню там. Ну, вот, мы сказали, да, конечно, ради бога. Вот, и песня крутилась вот на волнах этой онлайн-радиостанции. Вот, и занимала какие-то лидирующие позиции. Видимо, это было очень экзотично, потому что в Америке своих групп хватает, которые играют альтернативную музыку. А тут вот какая-то русская группа. И там мы потом читали форум, там было написано, мы не знаем, о чем вы там поете, о чем они
но
там поют.
Но вокалист так
да.
похож на Курта, о!
И все там спрашивают, это русские тут так, это, что-то, ну, такую музыку делают. То есть все, видимо, из-за экзотики все за нас там голосовали, вот, и мы чуть, у нас прям чуть не состоялся живой концерт. Ну, то есть нам надо было ехать туда и выступать как победителем, там, неделю или месяца целого, ну вот, ну там... В последний момент кто-то из местных все-таки нас обогнал, из американских групп.
Предложил
ну,
больше денег.
Семен пишет, ребята, приезжайте летом, непогода, сегодня гулять. Это совет такой. Нет, я вам советую.
Семен, да мы как-то, в общем, уже это поняли. Мы прогулялся от музыкального магазина до дома и понял, что этой прогулки мне вполне достаточно на ближайшие пару дней.
Вспомнила. Я хотела все еще продолжить тему интернета. Я просто очень сильно люблю интернет.
Больше всего на свете я люблю интернет.
Да, интернет, радио. Я, может быть, ошиблась, и это действительно какое-то ошибочное мнение, но мне показалось, что вы достаточно интернет. Интернет-активные люди, судя хотя бы потому, что «Солнце взойдет», и все синглы доступны для скачивания, и, я так понимаю, вы совершенно спокойно к этому относитесь.
Ну, в принципе, да, в сложившейся ситуации, не только в нашей стране, а вообще во всем мире, эта индустрия достаточно раздутая, на мой взгляд, вот рекорд-индустрия, то есть там куча менеджеров ошивается вокруг этих артистов, там один артист, и вокруг него 20 менеджеров, там по пиару, по еще чему-то, поэтому... Нам потом приходится покупать за бешеные деньги какие-то пластинки, Вот, и, собственно, и артист от этого не особо богаче становится, потому что основную прибыль артист обычно получает с живых выступлений, с гастролей, с каких-то с туров. Вот. Наша страна не исключение. У нас точно так же эта индустрия, касаемо выпуска аудионосителей, она рушится, скажем так, вот, потому что у нас еще страна такая, зачем людям покупать диски, если они могут свободно все скачать в интернете, потому что права у нас не особо защищены авторские. Но, положа руку на сердце, да, мы не против того, что нас там скачивают где-то, ничего страшного в этом нет. Мне кажется, намного сложнее где-то куда-то поехать в магазин, там, два раза там на дню там приходите, спрашивайте, а вот есть у вас этот диск? Они скажут, да мы вообще не знаем, кто это такие, и до свидания. А в интернете это все доступно и проще, и как-то приятнее все получается, и быстрее.
Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях группа «Седьмая раса», солист Александр Растич и гитарист Роман Хамуцкий. И вот по Аське Стратокастер нам написал, как вы относитесь...
Ну, медиатор в руки взял.
Как вы относитесь к Nickelback? Считаете ли их реально постгранжевой командой? Не слишком ли подростковые тексты?
No way, Stratocaster!
Я вообще не знаю, кто взялся переводить тексты Nickelback и вообще переводить англоязычные тексты, да, потому что, ну, это бред же, это затея, даже у Битлз, если переводить тексты,
вокалист симпатяга, мне кажется, он должен нравиться американским девочкам, а вообще...
Чет Крюгер?
Я просто, я могу вам сказать...
Он же Крюгер.
Странноватый вопрос, учитывая такую суровую сибирскую природу. Nickelback, я просто в Америке жил одно время, могу сказать, что это совершенно форматная группа, такой же попс, как у нас, например, Филипп Киркоров. Ну, просто да. Есть какие-то ниши, очень сегментирован, на самом деле, там, музыкальный рынок. То есть, например, хип-хоп, и есть альтернативная музыка. И как раз вот Nickelback — это скорее представители так называемой альтернативной музыки, которые к альтернативе, в общем, не имеют никакого отношения. Они на большом лейбле выпускаются, у них концерты там для 100-тысячных стадионов. Вот, это попс, родийный попс. То есть настоящая андеграундная альтернативная музыка, она собирает там меньшие залы, и туда ходит совершенно другая публика. Nickelback — это не имеет вообще, на мой взгляд, никакого отношения к року.
Ну, хорошо. Кто, по вашему мнению,
Не, ну, вокалист симпатяга, я ничего не могу сказать. Таких кудрей у Фили, по-моему, даже нету, Киркорова.
Какое, по вашему мнению, какой коллектив имеет отношение к альтернативе и у вас лично вызывает уважение? Ну, скажем, опять же, возьмем тех же пост гранжистов.
Ну вот я Дифтонс, например, начал слушать. Нирвану опять для себя как-то открыл, да. Хотя это такие группы из детства.
Да, и вне зависимости, на каких они, больших или малых лейблах выпускаются. Но это, мне кажется, слышно, когда ты слушаешь какого-то артиста, как-то вот какое-то чутье, что ли, должно быть.
Дело в том, что, возвращаясь как бы к вопросу интернета, сейчас очень много можно для себя открыть совершенно безвестных команд, которые никогда бы не стали известны, не будь интернета. Среди них попадаются очень приличные музыканты, ну, причем даже не всегда получается запоминать их названия, но тем не менее, в плеере, когда слышишь какую-то группу, которая вот не овеяна такой славой, как тот же Deftones, например, или та же Nirvana, но, тем не менее, музыка у них хуже от этого не становится. Так что групп сейчас очень много, выбрать можно, и я не считаю, что, например, качество группы стоит оценивать по уровню ее популярности, это совсем не так.
А у вас действительно ни у одного участника группы нет специального музыкального образования?
Да, действительно так.
А почему? Вот когда вы связали свою жизнь с музыкой, не пытались начать учиться там?
А мне кажется, это какие-то...
Мы когда занимались музыкой, мы учились вовсю, кстати, в университетах.
Диаметрально противоположные какие-то вещи. Мне кажется, вот образование, полученное в каких-то, не знаю, музыкальных колледжах, оно формирует какую-то...
Зашоренность?
Ну, отчасти да. То есть это вряд ли в музучилищах делают рок-музыкантов, скажем так, готовят.
Вот ты, кстати, Маша, обрати внимание, уже не первый музыкант это говорит, причем не первый известный музыкант. Поэтому, наверное, стоит прислушаться. Не учитесь.
Неправильный призыв.
Ну, смотря чем вы хотите заниматься, скажем так, вот. Если вы хотите играть в группе Ария, то вам обязательно нужно учиться.
Так, не поняла, объясняйте. Хорошо, а почему тогда в седьмой расе нельзя учиться?
Да нет, просто я вот могу вам сказать, мы с Александром Ивановичем, не постесняюсь, мы достаточно образованные люди. Вот перед нами кандидат наук, например, химических. Там я тоже в аспирантуре учился в свое время. Но дело все в том, что если ты не хочешь заниматься как бы своим делом, своей специальностью, учись где хочешь, все равно там твое призвание, оно к тебе само придет, как вот для нас музыка, например.
Так как к химическому производству не тянет больше?
Нет.
Музыка отбила все.
Конечно.
Да, у нас звонок есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, уважаемые радиоведущие.
Здравствуйте.
Беспокоит.
Ваш вопрос?
Вопрос. Ну вот давайте коснемся только что названного химического производства. Сейчас же смотрите, что творится. У вас, значит, есть какая возможность? Поющие полимеры создавать.
Поющие полимеры.
Раз вы кандидат химических наук.
Это что такое? Поющие полимеры.
Это ваше. Значит, создавайте поющие полимеры. Получайте государственные гранты.
Ну, может быть, когда...
Спасибо
вам за оригинальный вопрос, такое предложение, точнее, вот, создавать поющие полимеры. Но я бы не хотел, чтобы вместо меня на сцене полимер какой-то пел, допустим. У меня пока у самого это, мне кажется, нормально получается, вот, но, в принципе, если вдруг...
А слушайте, это же можно воспринять, как, например, идею к названию следующего альбома, да?
Да, да, не, или на самом деле, как раньше были группы «Поющие гитары», а теперь «Поющие полимеры».
Ну, а это же век нанотехнологий, вы что?
Поющий полимер.
Вот так и звучит поющий полимер, да. Если кто-то желает услышать, приходите в Че Гевару завтра, 3-го... Чего-то назовем? Марта, 3 марта.
Потерялась в пространстве и времени. Я заметила, что...
С такими парнями это так просто.
Роман, вы какими-то джинглами мыслите, по-моему.
Сыплю. Я по-другому не умею.
Я заметила, что у вас в текстах часто... Так или иначе встречается образ солнца. Почему?
Ну, лично для меня, поскольку я автор всех текстов группы, солнце является собой символ некого просвещения, что ли, человечества, как свет. Как если брать такие базовые понятия, как свет и тьма, то вот солнце – это символ света, скажем так. Вот, и стремление к солнцу, к самому, скажем так, на нашей планете яркому источнику, каким является солнце для нашей планеты, то есть это вот символизирует... Для меня личное стремление к свету, к каким-то знаниям, к мудрости. Ну и к любви тоже, потому что любовь это тоже некий свет и тепло для меня лично.
Ну и даже в подтверждение слов, ваш официальный сайт, если я не ошибаюсь, он начинается сейчас с заставки, на которой солнце. И...
Солнце у нас везде, поверьте.
И потом уже начинается...
И во лбу звезда горит.
Да-да-да. Вопрос про ваши гастроли. Я посмотрела гастрольный график, у вас там даже есть Хельсинки, если не ошибаюсь, 19 марта. Ну, в общем-то, разброс-то гигантский, что уж говорить. И там Тюмень, Екатеринбург, Пермь впереди. Вот. Но если смотреть более ранее, в основном у вас там были Питер, Москва, Москва-Питер, и, в общем-то, это второй такой большой тур, правильно?
Да, и вот по масштабам это второй, да, большой такой
вот
тур.
Вот скажите, а, утомляет гастролировать? Потому что масштабы нереальные, это вся страна и даже другая страна.
Ну, врать не будем, конечно, утомляет, потому что приходится выкладываться постоянно, действительно, иначе мы не можем там, скажем так, схалявить там как-то. Вот что-то там народу немного и настроение плохое. Ну, давайте по-быстрому там отыграем и пойдем куда-нибудь уже в ресторан.
Шаурмичную.
Да, или там, не знаю. То есть мы к этому достаточно ответственно относимся и всегда, ну, какое бы у нас ни было настроение, там, не знаю, состояние, мы выкладываемся, ну, стараемся, по крайней мере, выкладываться полностью. Поэтому, когда, если города у нас стоят один за другим, как было в прошлом туре, вот мы, допустим, у нас было, что мы 10 концертов подряд играем. То есть вот мы приезжаем в город, мы вообще ничего не видим, и там чек у нас, там, не знаю, обед какой-то минимальный, и мы играем концерт, опять съездим дальше.
Ну, обеды обильные были, зачем-то так.
Ну, на них уже внимания просто не обращаешь, тебе главное как-то лучше больше поспать, нежели там поесть просто, вот. Так, это, конечно, утомляет.
Ну, вот затруднение такое у нас было, причем это повторяется уже второй год, что, наверное, из-за малого сна, из-за какой-то нерегулярной, может быть, там пищи, мы заболеваем. В прошлом году вот мы попали из, например, Белгорода, где была минусовая температура, сразу в Краснодарский край, где было плюс 17, на радостях что-то как-то одежду поскидывали, и на следующий день всей группой благополучно заболели и не могли выздороветь полтора месяца. Вот это было чудовищно.
Да, а создаете впечатление крепких, здоровых парней. Так-то.
Ну,
крепких,
мы поспали, здоровых. Поэтому...
Какие парни, так и хочется воскликнуть.
Завтра мы не будем говорить, что привет, Краснодар, потому что у нас все в порядке сейчас.
Дорогие друзья, ну, временно придется опять прерваться на рекламную паузу, но вы не расстраивайтесь, группа «Седьмая раса» еще не уходит, мы в эфире.
Продолжим. Тексты. Александр.
Да.
Вот мне показалось, ли у вас тексты в основном такого депрессивного, витиеватого содержания, порой вообще поток сознания абсолютный. И вы действительно в таких мрачных красках мир видите? Или это образ вашего героя песенного?
Ну, в принципе, всем в группе нам свойственник трагической видения мира.
Ну, не надо, ты за всех тоже, слышишь?
За исключением Романа. Мы такие все, скорее, интроверты в группе. Вот у нас один появился такой живчик. Вот, мы его теперь постоянно будем...
Для баланса.
Да, для баланса, кстати, очень, да, правильно появился. Вот, мы его будем запускать вот такие передачи, где он будет там участвовать всячески.
Шире круг.
Шире круг, да. Вот, а что касается текстов, но если брать в целом творчество, то на начальных этапах, да, и я и сам был таким достаточно депрессивным человеком. Вот, и тексты были такие очень личностно-депрессивные какие-то. Вот, но время идет, все мы так или иначе развиваемся, либо куда-то там, не знаю, в сторону, либо вперед, куда-то двигаемся, вот. И сейчас я не могу сказать, что я как-то прям депрессивный сам человек сам по себе или какой-то такой мрачный тип, вот. Все это меняется. Вот. А что касается самой музыки, то музыка, да, у нас в основном минорная, скажем так, потому что нам нравится вот минорная музыка. Потому что веселой музыки такой вот, веселушной, ее и так достаточно, мне кажется. Вот.
Я вот хотел, как сторонний слушатель, у меня всегда «Седьмая раса» была одной из двух моих любимых групп российских. Я вообще российскую музыку, если честно, терпеть не могу. При том, что я меломан, очень много всегда слушал и так далее. Но «Седьмая раса» мне всегда очень импонировала и за музыку, и, естественно, за тексты. И мне приходилось, так сказать, выдерживать известного рода словесные баталии с такими нерадивыми слушателями, которым, вот я, например, сам давал «Седьмую расу» послушать, они не верили, говорят, а что это парень что-то там вымахивается,
это пардон. Это когда Рома еще не играл в группе в
да.
нашей.
Вот... Просто мы знакомы очень давно, там, да. Я не знаю, с тех пор, как «Седьмая раса», ну, только образовалась, наверное. Вот, и, естественно, я имел доступ ко всем вот этим песням и, так сказать, их распространял по мере возможности среди публики, незнакомые с творчеством этой блистательной группы, как выражается Александр Чаще Иванов. Но тем не менее, люди не верили, что он действительно так думает. А я просто, зная Сашу лично, я вот отстаивал, потому что я знал, что он к своим текстам очень серьезно всегда относился, и никакой там иронии, скажем, или чего-то наносного там действительно не было. Более того, я могу такой очень интересный эпизод рассказать. Он мне тут спел одну песню, которая войдет в наш новый альбом. Очень хорошая песня про воду. И я сделал такое наблюдение, меня, в общем, очень порадовавшее, то, что мы за неделю до того, как он мне эту песню спел, мы на кухне с ним нашли какую-то книжку про воду, про кристаллы воды, когда, например, там освещенная вода или там какого... очень красивые, как снежинки, да, там, или вода из чистого...
Структура воды.
Ее замораживают очень быстро, говорят какое-нибудь слово или что-то.
Да, и как вода на это реагирует.
Как она реагирует потом.
И вот спустя неделю он такую песню мне исполняет. То есть очень интересно, как вот все это преломляется. В общем-то, обычная жизнь, которую мы все живем, вот потом она в текстах находит свое отражение, действительно так.
У нас есть звонок. Давайте примем. Алло.
Добрый вечер.
Господи,
Дмитрий,
вечер.
Значит, беспокоит вас еще. Вы знаете, я послушал, вот дали тут некоторые, значит, песенки, действительно здорово. Здорово послушать, но вот я почему-то в силу того, что сейчас воспитываю дочь, да, мне показалось, что «Второй сезон Кузнечик» тоже такая нормальная группа, нормальная песня, потому что там педал-то тоже не веселый, понимаете? Там «Кузнечика» слопали. Значит, может быть, у вас тоже что-то родится на эту тему, чтобы дать ребенку послушать.
Какой у нас сегодня Дмитрий экстравагантный в вопросах-то, а? Это был риторический, наверное, вопрос.
Ну, я тоже так понимаю. Ну, я думаю, что вы, Дмитрий, можете смело дать послушать нашу группу ребенку, потому что...
С какого возраста советуете вас слушать?
Ну, со школьного, наверное.
Я, к сожалению, не слышал вопроса, но понимаю так, что человек интересовался о том, стоит ли ребенку давать эту группу послушать, да?
Ну,
дело в том, что я могу вам привести пример. Двухлетняя дочка нашего общего приятеля, который принимал участие в записи, кстати, одного из альбомов «Седьмой расы», то есть они слушают дома очень много музыки, и единственные вот две группы, на которые ребенок реагирует, то есть там как-то начинает бодриться, это «Битлз» и «Седьмая раса», при том, что, ну, ребенок как бы вот два года чего-то там может понимать с одной стороны, да, но когда, например, вот акустический альбом, там, они у себя дома ставят, ребенок очень радоваться начинает.
Это,
как
кстати,
вы это объясните?
Кстати говоря, буквально там за час до сегодняшнего эфира мне позвонил друг и сказал, слушай, Настасья, а есть...
Джон Бон Джови?
Не буду называть имен. Слушай, говорит, есть у тебя билетики-то на «Седьмую расу». Я говорю, что, ты фанат стал? Да нет, я не себе, я ребенку. Вот, понимаете, серьезно, он своему сыну взял два билета. Ну, сын в возрасте там 14-15 лет, но тем не менее.
Так что, Дмитрий, наш человек. Родители рекомендуют.
Александр, вы действительно не смотрите телевизор, не слушаете радио, а читаете в основном книги, как пишут у вас в интернете?
Да, практически да. Но вот сейчас на гастролях я смотрел телевизор, каюсь, да.
А что посоветуете почитать?
А, почитать из книг?
Да. И прям вот что вам из последнего понравилось вам самому?
Ну, что посоветую? Во-первых, конечно, посоветую классику, в том числе и русскую, почитать. Начиная там от Достоевского, Набокова.
Тебе, кстати, грех жаловаться. У тебя мама учитель по литературе, у тебя, по идее, это дома должны быть кучи и Достоевских, и Набокова.
У меня куча там, действительно, но как-то у меня руки не доходят. А роман хотел посоветовать какого-то писателя, очень редко.
Это мы вдвоем хотим посоветовать.
Дело в том, что Александр Иванович тут... Вот ходят в один магазинчик в Москве, Фаланстер называется, магазинчик очень маленький, то есть вот размером там чуть больше, чем ваша студия. Там продают такую, скажем, литературу очень избирательную, то есть там не все подряд, а какая-то, ну, может быть, литература, которая, ну, такой прогрессивно-агрессивной молодежи, что называется, могла бы быть интересной. И совершенно случайно там выудил такого писателя Андрей Соломатов.
Да, такая у него фамилия.
Книжка 2003 года издания называется «Синдром Кандинского». Тираж всего 5000 экземпляров, книжка, ну, совершенно неказисто выглядела, при этом мы вот уже втроем, то есть из четверых участников группы уже втрое ее прочли, но вот мы с Сашей совершенно
что
в восторге, да.
Или про что?
Ну, очень интересный писатель с точки того, с той точки зрения, что он, во-первых, сам журналистом работал очень много лет, и вот судя по там... Как бы мы догадались, что ему где-то сейчас около 50 лет, и книжка вышла уже довольно в позднем возрасте, то есть там ему было за 40. Но это, то есть, писатель, у которого очень такой наметанный глаз, хороший язык, и который, вот Саша, он напомнил, там, может быть, местами Пелевина, мне он напомнил Мамлеева. То есть вот такой, как бы, два полюса таких, но при этом очень гармонично, ну, очень интересно читать, очень такие...
Ну, такие авторы, да. Вот если вы заметили, авторы фильмов, авторы каких-то книг, которые постепенно вводят некий какую-то мистику или что-то такое нереальное и реальное в наш вот такой материальный мир. Это все какие-то сериалы, которые сейчас снимают, те же там Lost, допустим, если вы знаете. Вот, там тоже со временем что-то происходит, ну да. И вот эта книга тоже несет на себе отпечаток вот какого-то такого веяния нового, когда в нашу такую сугубо материальную жизнь вторгаются какие-то такие вещи из каких-то других миров, скажем так. Вот это вот очень интересно.
Вот еще я бы, кстати, хотел одного писателя порекомендовать. Мы просто тоже тут зашел разговор о нем, пока мы ехали в поезде. Михаил Елизаров, он в прошлом году взял Букера за свою книжку «Библиотекарь». В общем, этот писатель, скажем так, недостаточно широко известен, да, но вот этот его фолиант «Библиотекарь», ну, действительно достоин внимания, потому что раньше он писал такие рассказы, скажем, ну, которые, может быть, нишевые какие-то такие, имеющие отношение к трэш-литературе, там, ко всяким гнусностям. Но вот это очень такой зрелый труд, очень хороший писатель.
То есть парень созрел, наконец?
Ну, парень, мне кажется, давно созрел, потому что...
Общем... Что же он писал на потребу публики?
Я не думаю, что он на потребу это делал, потому что его тиражи даже 5000 не достигали, его первых книжек. Так что я не думаю, что он жировал, дружок.
Но тема книги
не
и...
Ругайтесь.
Да, не ругайтесь, мальчики.
У нас частенько, да, такие споры происходят, да.
А я тоже сижу, думаю, вмешиваться, не вмешиваться. Ну, пусть себе выясняют отношения. Тема книг и кино, она вообще достаточно тесно связана. Ну и плюс ко всему, когда мы уходили на рекламу, за эфиром мы разговаривали с участниками группы «Седьмой расы» о том, что, вот в частности, Саша сказал, люблю в свободное время посидеть, посмотреть фильмец. Ну, правда, не в таких словах, но тем не менее. Это была не цитата. Так вот, Саш,
имею склонность к синематографу.
Да, да, да. Я очень сильно интересуюсь. Вот Маша интересуется книгами, я страшно интересуюсь фильмами и вообще киноман. Поэтому мне особо приятно задать вопрос про любимые фильмы, вообще про отношение к современному, в частности, может быть, русскому кинематографу, ну и так далее по теме.
Ну, если говорить о кинематографе, то я в первую очередь хочу назвать, наверное, лучше своих вот каких-то режиссеров любимых, например. Вот мне нравится...
Да, хорошо бы.
Да, мне нравится Дэвид Линч, его фильмы. Мне нравятся фильмы Джармуша, вот «Мертвец», в частности, и, да и все, собственно, они достойны внимания. Кого еще можно так упомянуть-то? Вы знаете, я очень много смотрю фильмов, и вот у меня не всегда даже на актеров хорошая память, вот, и мне трудно-то прям вот так детально вспомнить.
И Роман тоже сидит вспоминает.
А я нет, я даже не вспоминаю, потому что, если честно, в последнее время как-то много пришлось заниматься музыкой, поэтому я и кино не смотрел, и музыку не слушал, потому что, ну, что-то, честно говоря, не было на это сил.
Ну, а русская?
Вот книжки только читаю.
Русская, да, я интересуюсь. Правда, его очень мало хорошего бывает в последнее время. В основном это какие-то либо дурацкие комедии там. Просто меня еще... А, кстати, вот из последних, если возвращаясь к западному кинематографу, у меня, как ни странно, понравился мне фильм «Аватар». Вы знаете, хотя вот эти фильмы, которые у нас рекламируются везде на остановках, там, либо они голливудские, либо наши дурацкие фильмы, в котором в каждом втором из которых играет там Гоша Куценко, например, или там, ну просто...
Не будучи я неплохим человеком, ну, да, неплохим актером, сказать, но настолько что... растиражирован ну, же образ, что...
Просто вот эти фильмы, да, с участием вот этих типовых этих актеров, которые раньше у нас снимались в каких-то бандитских сериалах, а теперь вот играют, являются себя цвет нашего кинематографа, скажем так, я их по-другому вообще не воспринимаю, то есть в каких-то серьезных
фильмах. Вообще летели в самолете, и там было такое меню, да, то есть можно было заказать себе каких-то фильмов, посмотреть, и
со
тоже...
Со Стивеном Сигалом, скорее всего.
Не-не-не, там...
Потому что в самолетах обычно... Ну,
бывает, там были как раз старые часто, советские да. фильмы, там типа «Золотого теленка», «17 мгновений весны» и так далее, и у нас тоже какой-то завязался разговор, в общем-то пришли к выводу, что сейчас таких фильмов-то уже и не снимают, и вот старый советский кинематограф, вот это, мне кажется, то, что надо пересматривать и цитировать,
да,
потому что,
согласен,
то, что действительно, это целый культурный пласт, который вам, точнее, по всем параметрам, он во много превосходит раз то, что происходит сейчас. Тем более, мне доводилось общаться не так давно с достаточно известными режиссерами и кинодеятелями на одном из фестивалей. Они сказали, что сейчас в принципе, невозможно снимать кино нормальное в силу того, что финансировать его просто неоткуда. Огромные студии обанкрочиваются, разоряются и так далее. То есть сейчас выгодно производить только сериалы. Поэтому ни на что другое в ближайшее время мы рассчитывать не можем, к сожалению.
Ну, и вот, дорогие друзья, на этой кинематографической нотке, к сожалению, нам придется уже прощаться, потому что до конца эфира остается совсем буквально символическое время. Если можно, Саша, Рома, последние, ну, конечно, не последние, но тем не менее в нашем сегодняшнем эфире ваши...
До встречи 3 марта. Марта Барнаул, Че Гевара в седьмой... А, господи, седьмая раса в Че Геваре.
Саша?
Ребята, ждем вас завтра на нашем концерте. Вот.
Спасибо.
Читайте
большое.
Читайте хорошие книги, да и смотрите хорошее кино.
Спасибо.
Всего
вам
доброго.
За то, что пришли. Было интересно.
Прекрасные, прекрасные ведущие.
Дорогие друзья, услышите.
Прекрасные радиослушатели.
Всем пока. Приходите 3 марта в Че Гевару.